говорит Радио Свобода. Рауль Кастро уходит с поста главы кубинского государства, но остается генеральным секретарем Компартии Кубы.
Он хоть и был на вторых ролях, но в определенном отношении его роль была, я бы так сказала, если не первая, то полуторная.
Учащиеся магистратур в России смогут воспользоваться третьей отсрочкой от службы в армии, постановил Конституционный суд.
Безусловно, это единственное правильное решение, которое можно и нужно только приветствовать.
Водители государственного предприятия «Автодор» провели голодовку в знак протеста против невыносимых условий работы.
Нас оставили без воды, мы теперь помыться не можем, потому что пожаловались начальнику, что у нас нет горячей, теперь и холодной не будет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 апреля. Итак, Национальная ассамблея Кубы, высший законодательный орган страны, вместо Рауля Кастро изберет сегодня председателем Государственного совета и Совета министров 57-летнего Мигеля Диаса Канеля. При этом 86-летний Рауль Кастро пока сохраняет за собой пост генерального секретаря ЦК Кубинской компартии. Конец эпохи правления братьев Кастро на Кубе мой коллега Александр Гостев обсуждает со специалистом по странам Латинской Америки, политологом и социологом Татьяной Ворожейкиной.
Почему именно сейчас? Рауль объективно очень старый и уставший человек, или он уходит по другим причинам? И однозначно ли это все решение только его самого?
На Кубе очень трудно вообще что-нибудь сказать определенно, потому что это очень закрытая система. Конечно, Раулю 87 лет, он 31-го года рождения. Более того, когда происходила передача власти от Фиделя Кастро к Раулю Кастро, в 2006 году Фидель объявил о своем грядущем уходе. В 2008 году Рауль становится председателем Госсовета и Совета министров, а только в 2011 году генеральным секретарем Компартии Кубы. Тогда же в процессе этого перехода принимается в Национальной ассамблее закон, по которому можно находиться у власти только два срока. И эти два срока распространяются, соответственно, и на государственные, и на партийные должности. То есть Рауль давно объявил, что он в апреле 2018 года оставит пост председателя Госсовета и председателя Совета министров. Я думаю, что отчасти это его решение, отчасти это физиология. То, что на Кубе называется историческим поколением, поколением, которое совершило революцию, оно было, соответственно, 20-30-х годов рождения, оно в силу физиологических причин начало массово уходить. Поэтому это такая смесь институциональной передачи власти, как объявлено, так и передаем, и с другой стороны уже назревших перемен, потому что после прихода к власти прошло 59 лет, и это как бы неизбежный процесс, и даже оставшиеся ортодоксы понимают, что лучше это сделать под контролем, чем это делать в какой-то более хаотической ситуации.
Человек, всегда бывший на вторых ролях, всегда в тени своего знаменитого брата, вдруг уже в глубокой старости стал первым человеком в государстве. Давайте вспомним, чем Рауль Кастро запомнился всем кубинцам и миру в роли кубинского лидера. Кем он был и кем он стал?
Он хоть и был на вторых ролях, но в определенном отношении его роль была, если не первая, то полуторная. Рауль в самой победе революции возглавлял важнейшее кубинское министерство вооруженных сил. Рауль контролировал весь военный аппарат, все вооруженные силы, а на Кубе они остаются вторыми по численности в Латинской Америке после бразильских. Можно сопоставить, конечно, население этих двух стран. Это первое. Второе. Одновременно с этим, и уже когда началась такая подспудная трансформация режима, и вооруженные силы стали одним из важнейших рычагов экономического контроля. Есть целые отрасли на Кубе и предприятия, которые прямо или косвенно контролируются вооруженными силами. И это тоже находилось под контролем Рауля. Символом этого является его сын Алехандро. А Рауль всегда был реально другой человек. Он очень сильный психологически, физически и внешне. Отличается от Фиделя, что породило на Кубе массу слухов о его реальном происхождении. Он всегда был действительно в тени своего не только великого, но и крайне экспансивного, открытого брата, который был феноменальным оратором, который держал наэлектризованные толпы часами на площади революции. И тем не менее, когда Рауль становится первым человеком в 2008 году, он пытается начать экономическую реформу, пытается ввести туда определенные рыночные начала, разрешить частные мелкие предприятия под контролем, разрешить то, что у нас в свое время называлось индивидуальной трудовой деятельностью. Надо сказать, что определенные приступы к этому были и при Фиделе. Но Рауль начинает это как систематическую смену экономической модели. Правда, уже к началу 10-х годов это начинает буксовать, начинаются шаги назад, и сейчас это находится в подвешенном состоянии, продолжения экономической реформы нету. И здесь главная проблема такого рода режимов, потому что допустить экономическую независимость целого ряда мелких и средних предприятий, ПИМЕС, как это называется на Кубе, означает допустить их не только экономическую, но и социальную и политическую независимость. Допустить, что будут люди, у которых независимые источники существования по отношению к государству. А это главный, как мы хорошо знаем, такого рода режимов рычаг контроля над населением. Вот поэтому, не решив эту проблему, Рауль фактически не то чтобы провалил, но застопорил эту экономическую реформу, и теперь это будет важнейший проверочный пункт для его преемника.
Да, говоря о Кубе, сейчас на новом этапе все, кто эту тему обсуждает, ждут каких-то, ну если не радикальных, то заметных перемен. А нет ли ощущения, что вообще ничего в этом государстве, по сути, еще очень долго не изменится? Ведь и Рауль Кастро уходит-то недалеко. Он останется пока и главой Компартии, и председателем этого могущественного Совета обороны и безопасности.
Рауль остается на должности генерального секретаря Компартии до 2021 года, когда ему должно исполниться 90 лет. Ну, это большой оптимизм. Я завидую таким людям. Во-первых, человек, которого прочат в качестве сменщика Рауля, Мигель Диас-Канель, первый вице-президент Госсовета и Совета министров на Кубе, он, конечно, человек Рауля. До 1985 года он офицер вооруженных сил. Там выбивается по политической линии. Он, в частности, был политическим комиссаром Союза молодых коммунистов Кубы в Министерстве обороны в Никарагуа в 1987-1989 году. Потом он свою карьеру развивал через комсомол, и 2003 года он становится первым секретарем партии «Провинция Альгин» и членом Политбюро по предложению Рауля. Рауль его двигал на все вот посты в партии, и в 2013 году по предложению Рауля он назначен первым вице-премьером Госсовета и Совета министров. Вместо вот ушедшего Рамона Мачадо Вентура, который уже вот принадлежит к этому историческому революционному поколению. Диас-Канель, он родился в 60-м году. Это первый человек в кубинском руководстве, который, видимо, займет вот этот высший пост, который родился после революции. И это очень интересное поколение на Кубе. Детей того поколения, которое привело революцию к победе, соответственно, он аппаратчик. Рауль о нем сказал, что он и не выскочка, и не склонен к импровизациям. Рауль всегда очень ценил людей, подчеркнуто послушных и верных. Ожидать, что вслед за этим начнутся реформы, на мой взгляд, слишком оптимистично. На самом деле, и на Кубе это неоднократно было, никто не знает, что у такого человека в уме. Насколько политическая карьера, которую он начал, насколько она сказалась на его личности. Я думаю, что, конечно, сказалось, такого не бывает, этот человек уже более чем зрелый. Конечно, он будет под контролем Рауля и тех влиятельных еще людей из исторического поколения, которые сохранились. О нем известно, что, будучи первым секретарем своей родной провинции Вилла-Клара, он там поощрял такие не вполне ортодоксальные вещи, в частности, театральные постановки. С участием трансвеститов на Кубе гомосексуализм преследуется как преступление. Но, с другой стороны, последние его высказывания, они скорее носят характер традиционалистский, консервативный. На Кубе есть такие разрешенные средства массовой информации, ну, в интернете, конечно, блоги, типа, или то, что называется «Радио де Баррио», интернет в кварталах, и он их назвал иностранными подрывными мероприятиями. То есть он ясно дал понять, что политического послабления не будет, и многие кубинские диссиденты ждут ужесточения репрессий.
Я встречал немало мнений, где ситуация на Кубе в последние годы сравнивается с ситуацией в СССР в 80-е и самом начале 90-х годов, когда рухнула власть КПСС и Советский Союз распался. И Мигеля Диаса-Канеля пророчат теперь в кубинские Горбачевы.
Это не исключено. Вспомним, что Горбачеву было немногим больше 40, когда он выдвинулся на первые роли в Политбюро. Это все-таки человек другого возраста. Горбачев был тоже человеком следующего поколения по отношению к старцам партийным. Есть давление общества. Общество устало от нищеты, от бедности, от беспросветности, от лжи. Подавляющее большинство населения на Кубе родилось после 59 года. Люди хотят свободы передвижения, свободы интернета. Они не хотят уезжать в Майами и во Флориду навсегда. Они хотят быть там и возвращаться. Они хотят конца цензуры, репрессий, хотят свободы предпринимательства. Они, в конце концов, хотят свободы сексуальной ориентации. Это на Кубе тоже очень важный момент. Это давление, оно чувствуется. Как будет с ним обходиться Диас-Канель, мне кажется, неясно.
Но режим при этом все равно уже почти 60 лет демонстрирует поразительную совершенно живучесть. И ведь при этом Куба – страна исторически сильнейшая, зависевшая в разные эпохи от разных великих держав. Весь 20 век и весь наш век – это США и Советский Союз. Сейчас есть ли и появится ли в будущем хоть какое-то дело Гаване до Москвы, а Москве до Гаваны?
Было обоюдное стремление и российской власти, и кубинской власти при Рауле использовать друг друга в антиамериканских настроениях. Антиамериканизм был до конца ключевой нотой Фиделя. Он выступил против фактически визита Обамы и разрядки, которая после 14 года на Кубе началась. Это же относится и к уходящему вот этому поколению. Рауль в этом смысле гораздо больший прагматик. Вот такая поддержка прагматическая с обоих сторон, она будет. Но взять Кубу на содержание, поставлять ей бесплатную нефть уже никто не будет. Проблема экономическая, в особенности после падения цен на нефть и резкого ухудшения экономической ситуации в Венесуэле, потому что Венесуэла во многом заменила Советский Союз как страна, субсидировавшая кубинскую экономику. Экономические проблемы надо решать. Уйти от них никуда невозможно. Другое дело, что есть авторитарные режимы, опять-таки упомянуты уже Китай, Вьетнам и целый ряд других, которые тоже демонстрируют достаточную устойчивость, сохраняя политический контроль и допуская под своим контролем или под контролем собственных ведомств. Я недаром здесь упомянула роль вооруженных сил Кубы, вешенную, ориентированную на экспорт, там, никель, сахар и так далее, экономику. Но я подозреваю, что на Кубе не получится вьетнамско-китайского варианта, а так же, как его не получается и в России. И это связано с культурой людей, с иным уровнем, скажем так, терпения и с наличием, конечно, Майами. Условно говоря, наличием кубинской диаспоры. Вот этот магнит, который вытягивает наиболее энергичных, наиболее способных кубинцев, он, конечно, будет существовать. И я думаю, что рано или поздно вопрос о политических послаблениях встанет. Но вот возвращаясь к Советскому Союзу, именно это, переход Горбачева в 87-88 году к началу политических реформ, когда он увидел, что экономические реформы буксуют, и становится самым слабым местом такого рода трансформации для авторитарных режимов. И надо сказать, что на Кубе это прекрасно понимают и предпочитают затормозить реформы, предпочитают закрывать глаза на то, что население бежит всеми возможными способами с острова, лишь бы сохранить свою власть.
Конец эпохи правления братьев Кастро на Кубе комментировала специалист по странам Латинской Америки, политолог и социолог Татьяна Ворожейкина. С ней беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Обучающиеся в магистратурах в России имеют право на непрерывное высшее образование и могут пользоваться отсрочкой от армии на время учебы, даже если она является третьей по счету. Такое решение принял во вторник Конституционный суд России. Несоответствующим Конституции признан пункт закона о воинской обязанности и военной службе, согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. В соответствии с этим пунктом учащиеся, которые ранее пользовались отсрочкой от службы в армии в школе и в бакалавриате, не могли вновь воспользоваться ей во время обучения в магистратуре. Конституционный суд постановил, что подобная практика не имеет объективного оправдания и ставит тех, кто закончил школу после достижения 18 лет и получил первую отсрочку еще в школе, в неравное положение с остальными студентами. Мой собеседник – адвокат комитета «Солдатские матери Петербурга» Александр Передруг. Давайте начнем со вчерашнего решения Конституционного суда. Насколько для вас было неожиданным то, что суд принял сторону истца, интересы которого вы представляли, и чем Конституционный суд мотивировал свое решение?
Единственное, что я сразу говорю, что мы не представляли все-таки интересу заявителя, мы представляли экспертное заключение Амикус Кюри, которое было подготовлено, Амикус Кюри друг суда, которое было подготовлено Советом по правам человека при президенте Российской Федерации. И в рамках этого заключения мы как раз делали такой сравнительно правовой анализ положений федерального законодательства и, соответственно, проверяли соответствие Конституции Российской Федерации этого законодательства. Что же касается неожиданности решения суда, на мой взгляд, оно абсолютно логично и последовательно. Мы, в общем-то, такого рода решения и ожидали, несмотря на такой существенный перекос в раскладе сил, потому что все представители органов государственной власти, которые приняли обжалуемый закон, прокуратура, Министерство обороны, они все в один голос утверждали о том, что закон соответствует Конституции, что ничего не нужно менять. И Конституционный суд в этом деле, по большому счету, мне кажется, пояснил законодателю, что он вообще-то имел в виду в каком-то смысле. И, безусловно, это единственное правильное решение, которое можно и нужно только приветствовать.
Я думаю, что вам очень благодарны многие призывники, их родители. Понятно, что те, кто подавал жалобу, теперь в армию не пойдут, точнее, воспользуются отсрочкой, в данном случае третьей отсрочкой. А те, кто оказался в армии, не зная о том, что вот это положение закона о воинской обязанности неконституционно, они могут каким-то образом покинуть ряды вооруженных сил вот из-за того, что такое решение Конституционного суда принято?
Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что его постановления имеют действие с момента оглашения решения суда, да, с момента оглашения постановления. И, соответственно, у тех граждан, кто недавно, скажем так, попал в вооруженные силы, и у которых не вышел еще срок обжалования решения призывной комиссии о призыве, они теоретически, да и практически имеют право обратиться с иском административным в суд и признать незаконным решение об отказе предоставления отсрочки, соответственно, призыве в армию. Но я думаю, если честно, скорее это очень такая теоретическая возможность, потому что судебное разбирательство по делу может длиться долго. Не факт, что суд примет меры обеспечения производства по делу, какие-либо обеспечительные меры. Поэтому в таком ключе это просто скорее уже не совсем эффективный механизм, но такая возможность, в общем-то, есть.
И, насколько я понимаю, Конституционный суд сейчас рассматривает еще одну жалобу, связанную с законом о призыве на военную службу. А что это за жалоба и о чем идет речь вообще?
Да, действительно, Конституционный суд рассматривает запрос Ленинского районного суда Санкт-Петербурга по делу, в котором мы принимаем участие. Иван Соловьев, житель Санкт-Петербурга, он после 11 класса поступил в колледж управления экономики под названием Александровский лицей. Однако ему отказали в предоставлении отсрочки, так как он ранее воспользовался отсрочкой от призыва на период обучения в школе. Да? То есть ему 18 лет исполнилось в 11 классе. И, соответственно, в отношении него было вынесено решение о призыве. Он обратился в нашу организацию, и наш юрист Александр Горбачев представляя его интересы в суде, заявил ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд, в котором пояснил, что такое положение дел является дискриминирующим. Да, вот по аналогии с тем, что происходило до этого с отсрочками у бакалавриата и магистратуры. И Ленинский районный суд Санкт-Петербурга согласился с нашей позицией, удовлетворил наше ходатайство, вынес определение и направил запрос в Конституционный суд, который поступил некоторое время назад. И накануне нам стало известно о том, что этот запрос был принят к рассмотрению. То есть буквально, не знаю, в течение месяца можно ожидать назначения очередного судебного заседания и в дальнейшем вынесения решения по этому делу. Однако я здесь, наверное, оговорюсь, подчеркну, что, скорее всего, по моему представлению, такого же устного и большого слушания, как это было по делу об отсрочках, не будет, потому что, в общем-то, вопрос еще более очевиден, чем вопрос с бакалавриатом, магистратурой. Скорее всего, Конституционный суд ограничится, скажем, письменным производством, да, стороны представят свои доводы, и он вынесет свое решение без проведения устного слушания.
Ну и вы рассчитываете на победу опять?
Да, безусловно, мы не видим никаких оснований для того, чтобы не экстраполировать выводы Конституционного суда, которые были вчера озвучены, на новое дело.
Говорил адвокат комитета «Солдатские матери Петербурга» Александр Передрук. Продолжаем программу «Время свободы». Московского зоозащитника Алексея Тихомирова, пытавшегося спасти замурованных в подвале жилого дома в Москве кошек, обвиняют в угрозе убийством. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Заявление на него написал москвич Анатолий Ваганов, который пытался помешать Тихомирову вызволить кошек, а после этого требовал с него 200 тысяч рублей в качестве так называемого «мирового соглашения». Вскоре дело против зоозащитника будет передано в суд. 43-летний Алексей Тихомиров – инженер электроакустики в Московском губернском театре. В свободное время он помогает бездомным животным. Тихомиров состоит в 2 зоозащитных организациях – «Рыцари жизни» и «Кота Спас». На оправдательный приговор в суде, где никого не оправдывали с 2006 года, он особенно не рассчитывает. С Алексеем Тихомировым побеседовала Любовь Чижова.
С осени 2017 года участились случаи замурования в подвалах кошек в связи с благоустройством города. Занимаются сотрудники ЖЭКов, как правило, да, но часто это происходит по заявке кого-то из местных жителей, кто не любит животных. Они мотивируют тем, что в подвалах не должно быть кошек, что там от этого якобы блохи, хотя бывают блохи, которые живут в подвалах, они живут независимо от кошек, а это другой вид блох совершенно.
И то есть кошек просто там замуровывают?
Кошек
там замуровывают. Они там умерли, да?
Да, чтобы они там умерли, и они, как сказать, они вообще этим вопросом не беспокоиться. Они подходят к этому формально, то есть чаще всего даже не проверяют, говорят, что проверили. Иногда проверяют, но каким образом? Открывают подвал, включают свет, смотрят, кошек нету, и замуровывают. А кошки же прячутся, и практически в 99% случаев там остаются кошки. И этому есть доказательства на видео, не конкретного подвала, где со мной произошло, а другого. По улице Яна Райница, дом 45, корпус 2. Там удалось взять ключи и оставить камеру на ночь, хотя ЖЭК говорил, что там кошек нет. И камера показала, что там много кошек, они подходят к еде, и они до сих пор там замурованные. Там 3 поймали, остальные там остались.
Что ждет этих кошек?
Это есть на канале «Котоспас». Если мы не сможем их как-то отвоевать, их пытаются там кормить, куда-то им еду просовывают, то они там, естественно, погибнут. Им очень много было трупов находили, действительно. И я, когда приезжал, вот эти продухи взламывал, оттуда выходили кошки, вот реально. И не только я, то есть еще у меня есть друг, который этим занимается. Мы раньше вдвоем этим занимались, сейчас он один остался. 10 декабря, да, конкретно, по адресу, я как раз туда еду. Улица Красный Казанец, дом 3, корпус 5. Через фонд «Рыцари жизни» мне написала девушка незнакомая, представилась Ольгой, попросила приехать открыть один продух в подвале этого дома. Она живет недалеко, в соседнем дворе, и регулярно там кормила кошек. После того, как замуровали подвал, большинство кошек пропало, почти все, и она там слышала из подвала мяуканье. Я по ее просьбе приехал туда в 19:30, примерно 10 декабря. Ну, сначала она меня встретила, сначала я вышел, пошел посмотреть, как там заделано, чтобы знать, какие инструменты взять. я увидел, что все продухи изнутри заварены железными листами толстыми с маленькими круглыми отверстиями, в которые можно только палец просунуть по диаметру пальца. Это противоречит даже нормам вентиляции. Я взял кусок железной трубы, попытался один продух выбить, который вот она мне показала. У меня это не получилось, он очень крепко был внутри приварен, толстый лист железа. Я трубу положил, взял другие инструменты. Я взял лом и взял маленькую сабельную пилу на аккумуляторе по металлу, который может распилить. Я хотел угол железного листа отпилить и отогнуть и остаток, чтобы долго не шуметь ломом, чтобы было отверстие, через которое кошки могли вылезти. Когда я пропилил несколько сантиметров по горизонтали, у меня сломалась пилка. Я пошел за новой, и когда мы стали возвращаться, значит, вышла сначала пожилая женщина, стала ругаться, кричать. И следом за ней вышел мужчина, который вел себя еще более агрессивно. Он, ну, ругался нецензурно, нас стали они прогонять. Я им пытался объяснить, что мы пытаемся спасти кошек. Предлагал вызвать полицию. Никого там не было больше в этот момент. Мы были вчетвером. Еще проходила компания подростков со стороны школы. Они увидели, услышали крики, подошли, поинтересовались, что происходит. Я им объяснил, они ушли. И когда вот они отошли уже на расстояние, уже на территорию школы, этот мужчина на меня напал, пытался меня бить и стал отнимать лом. Двумя руками вцепился, стал дергать его в разные стороны. И я был вынужден для самозащиты его оттолкнуть этим ломом поступательным движением. Именно оттолкнуть, не ударить. У меня другого выхода не было, чтобы не дать ему отнять лом, потому что я не мог ему его уступить, иначе бы он стал меня им бить. Вот. Он отскочил, не упал, присел, сразу встал, стал опять ругаться. После этого вышли другие люди, как я понял, по их настроению, его родственники, друзья, соседи, и, ну, стали скандалить. Я понял, что мне взломать продух не дадут, попытался уехать. Мне перекрыли выезд, машина подъехала резко другая, я в нее уперся. Я понял, что уехать не удастся, вышел тогда. Один из вышедших жителей, от которого сильно пахло спиртным, полез, стал меня бить, повалил, я упал. Мне пришлось его схватить за пах, чтобы он успокоился. Он сказал, что он работник полиции, что он меня посадит, но он был в штатском. После этого действительно вызвали полицию. Этот нападавший на меня мужчина убежал снимать побои. Вот. И мне его родственники меня стали пугать, что он, у него якобы сломано два ребра. Я знал, что такого быть не может, потому что я столкнул не сильно. Его дочь стала при этом бить вот эту девушку Ольгу, которая меня позвала, чтобы я продухи вскрыл. Я там пытался их растащить. Вот. Потом, значит, ждали мы полицию. Приехала полиция. Это достаточно долго все происходило. Жители вот эти вот, которые вышли его поддерживать, его друзья, родственники, стали на нас клеветать, что мы якобы какое-то стекло разбили. Полиция посмотрела, что не было. Вели себя в присутствии полиции очень агрессивно. Я полиции рассказал, что произошло. Меня попросили проехать в отделение, чтобы дать, ну, объяснение. Я объяснение написал. Полицейский мне сам сказал, посочувствовал. Говорит, что пришла к ним бумага из травмпункта, что никаких у него повреждений нет, только синяк. Написали ушиб грудной клетки. И он мне посоветовал написать встречное заявление, что он на меня напал. Я так и сделал. Меня успокоили, сказали, что из-за этого никаких неприятностей быть не должно. Я спокойно поехал домой. А вот через несколько дней мне позвонил участковый, позвал меня для уточнения обстоятельств. Я приехал, еще раз рассказал все. Меня отпустили, а уже 20 числа, вот через 10 дней, меня еще раз попросили приехать, что-то уточнить. Я приехал, и мне тогда объявили, что против меня возбуждено уголовное дело по статье 119, часть 1, угроза убийством. И в обвинении написано, что я на почве личной неприязни угрожал этому Ваганову убийством, и в подтверждение своих слов сам напал на него и ударил его ломом. И вот это вот обвинение мне выдвинули. Значит, мою свидетельницу никто не вызывал, не допрашивал. С его стороны получилось 6 свидетелей. А в тот момент людей совершенно точно не было. И эти свидетели не из подростков. С подростками я пытался связаться, они не захотели участвовать, говорят, мы ничего не видели. Они в деле не заявлены. Мне помогли защитники средствами на адвоката. Адвокат настоял, чтобы опросили свидетельницу. Свидетельница подготовила текст. Со своим дополнительным адвокатом приехала на допрос, но дознаватель написал очень кратко, не то, что она говорила, а очень сильно сократил ее показания. А потом он сказал, что он ее показаниям не доверяет и не будет вызывать ее на очные ставки, что у него уже готов обвинительный акт,
Как зовут дознавателя и где ведет?
Дознавателя зовут Леденев Алексей Сергеевич. Ведет в ОВД Вишники. Дознаватель оказывал на меня давление. Говорил, что в том суде, в Перовском, по-моему, он сначала Ухтомский называл, потом Перовский, сказал, что там, в принципе, шансов никаких нет на оправдательный приговор, потому что сверху распоряжение оправдательных приговоров не давать. Начальник сказал, что каждый оправдательный приговор — это плевок мне в лицо. 2006 года ни одного оправдательного приговора там не было. И кроме того, в глазах общественности и судьи это будет выглядеть так, что здоровый мужик ударил пенсионером ломом. Этот Ваганов 67-го года рождения, достаточно крепкий. После того, как он на меня напал, он демонстрировал, какой у него пресс, и что, в общем, зря я старался.
Что вам грозит по этой статье?
Мне по этой статье грозит до 2 лет. Он сказал, что в глазах общественности будет выглядеть, что я ударил пенсионера ломом, и все, что я скажу после этого, никому будет не интересно. Мой адвокат на это мне сказал, что только информирование общества и большой общественный резонанс может дать хоть какие-то шансы, но они все равно минимальны. Поэтому вот я пытаюсь сейчас давать интервью.
Почему вы помогаете животным? Почему вы спасаете котов?
У нас дома живут 3 кота и 1 кошка постоянно. Мы их спасли с улицы, а у них были смертельные травмы, мы их прооперировали, спасли им жизнь. У меня ребенок, значит, 4 года, еще один ребенок, 11 лет. Я животным давно помогаю, считаю, что все живое человек как бы не имеет права истреблять без необходимости.
С московским зоозащитником Алексеем Тихомировым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Москве в среду назначил 100 часов обязательных работ участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной. После акции в защиту мессенджера Telegram ее и так называемого православного активиста Дмитрия Энтео обвинили в организации одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением порядка. На заседание суда пришла и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Марию Алехину, Дмитрия Энтео и еще 10 человек задержали 16 апреля, в день, когда Роскомнадзор начал блокировать Телеграм. Активисты запускали разноцветные бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке. Следствие называет активистов группой граждан, которые осуществляли запуск бумажных изделий, засоряя ими место движения пешеходов в непосредственной близости от ФСБ. Власти Челябинской области объявили о закрытии Лазурнинской коррекционной школы-интерната, воспитанники которой ранее заявляли, что подвергались сексуальному насилию. Об этом сообщает портал знак.ком. В пресс-службе главы региона журналистам заявили, что закрытие учреждения связано с, цитата, «чрезвычайной ситуацией с ограничением подачи воды». Ситуацию с насилием над учениками в пресс-службе не упомянули. В начале апреля прокуратура возбудила уголовное дело о халатности в связи с изнасилованием в Лазурнинской коррекционной школе. В ведомстве заявили, что неназванные чиновники Центрального управления социальной защиты Челябинска допустили нарушения, из-за которых подозреваемый в сексуальном насилии получил доступ в учреждение. В Москве на открытии международной конференции по ВИЧ-СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии активисты провели молчаливую акцию, чтобы привлечь внимание к нехватке лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов в России. Ранее на этой конференции выступала вице-премьер России Ольга Голодец, которая рассказывала о российских успехах в борьбе с ВИЧ. Как сообщает портал Тайга.Инфо, в зале, где проходило заседание, участники движения «Пациентский контроль» составили надпись «Стоп перебои» из букв, которые они написали красной краской на своих белых майках. В акции приняли участие активисты из Калининграда, Новосибирска, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Калининграда, Перми, Москвы, а также из Нидерландов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве водители государственного предприятия «Автодор» объявили голодовку, протестуя против нарушения своих трудовых прав. В ситуацию вмешался муниципальный депутат Илья Яшин, после чего начальство пошло на переговоры с протестующими и пообещало выполнить их требования. Работники, убирающие снег и мусор в Москве, поблагодарили Яшина за поддержку. Акция протеста продлилась 1 день. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Четыре сотрудника ГБУ «Автомобильные дороги» мэрии Москвы Алексей Лушечкин, Максим Куриленко, Геннадий и Сергей Новиковы объявили о начале голодовки, требуя улучшения условий труда. Видео, где водители из Брянска, приехавшие на заработки в столицу, выражают протест, опубликовал в социальной сети глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин.
На прошлой неделе ко мне в муниципалитет на прием пришли работники ГБУ «Автомобильные дороги». Четверо водителей рассказали об унизительных, скотских условиях труда и проживания, которые создает начальство для сотрудников этого учреждения. Я хочу показать вам фрагменты этой встречи. Просто послушайте, что говорят люди.
Мы водители ГБУ «Автомобильные дороги», АК-3 ПК «Грузоперевозки». Мы обратились в прокуратуру с коллективным заявлением, жалобой на действия сотрудников руководства ГБУ «Автомобильные дороги».
История получила огласку в понедельник, 16 апреля. С этого момента ситуация, к удивлению водителей, стала кардинально меняться. О голодовке узнали в мэрии. К протестующим приехал сам начальник «Автодора» Александр Орешкин, вступил в переговоры и пообещал выполнить требования участников акции.
Мы пришли к определенным знаменателям, будем решать, будет у вас столовая со временем, будет у вас здесь помоечный пункт, будет ремзона здесь. Ребят, это делается не одним днем, немножечко нужно потерпеть, и мы это прекрасно тоже понимаем. Как бы приехал, по-человечески пообщался, все поняли, остались довольны. И вчера, после его уезда, долго ребята не расходились.
Одним из первых решений, принятых начальником «Автодора», было немедленно выдать Сергею Новикову новый матрас, чтобы водитель больше не спал на досках. Кроме того, Александр Орешкин приказал уволить руководителя автоколонны Алексея Азарова, конфликты с которым доходили чуть ли не до потасовок.
Как на таком матрасе можно спать? Объясните, пожалуйста.
9 дней вы обещали этот матрас.
Я не получал. Именно я не работал с сентября месяца.
2 месяца вы ему обещаете этот матрас. 9 дней назад он вам заказал его. Бросай его здесь, Серега. Будешь спать на проволоке.
Забрали матрас. Я не буду забирать. Мне не на чем спать. Это не матрас. Это мешок.
Отойди.
Это мешок. Это мешок.
Лех, не мешок.
Лех, не трогай, не трогай.
Помимо бытовых неудобств, которые испытывали водители, иногда начальство им просто не доплачивало обещанных денег.
Азару добивался такого положения, чтобы просто, не дай бог, ты задашь вопрос по быту Азарову, то есть здесь ты уже становишься его врагом, а враг должен уйти с автоколонны. Он пересаживал тебя с рабочей машины ни за что абсолютно, просто за амбиции. На нерабочую машину снижал КТУ, зарплата падала до 20-17 тысяч, и тем самым водитель не выдерживал такой нищенской зарплаты, потому что у каждого у нас семьи. У меня 3 детей.
Алексей Лушечкин и Геннадий Новиков в середине 90-х служили в 104-й военно-воздушной дивизии во время Первой Чеченской войны.
Это удостоверение ветерана боевых действий на территории Чеченской республики. Оно дает мне сейчас пенсию 2600 рублей. Сняли льготы с квартиры, сняли льготы оттуда. Доплата идет 500 рублей и получается 300. 300 я даже не могу оплатить за квартиру. Но это не серьезно.
Снимать на территории автоколонны номер 3, где припарковано более 200 единиц транспорта, строго запрещено. Нет доступа для журналистов и в жилые помещения. Но есть любительские съемки.
Ложимся спать. Время 12 часов ночи.
Вообще воды нет. Вообще вот я кручу краны. Нет воды. Видишь?
Ну да.
Воды вообще нет никакой. Ни горячей, ни холодной.
Нас оставили без воды. Мы теперь помыться не можем, потому что пожаловались начальнику, что у нас нет горячей. Теперь и холодной не будет.
Получить оперативный комментарий в ГБУ «Автомобильные дороги» не удалось. Пресс-служба компании посоветовала направить письменный запрос в головную организацию – департамент ЖКХ города Москвы, который, согласно инструкции, рассмотрит это обращение в течение 7 рабочих дней. Водители самосвалов поверили на слово большим начальникам, что все требования будут выполнены, но при этом оставляют за собой право вновь публично говорить о своих проблемах, если вдруг почувствуют, что слова не будут подкреплены делом. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Программа «Время свободы» продолжает наш опрос на улицах российской столицы. Мы в нем возвращаемся к недавнему обстрелу международной коалиции объектов в Сирии, связанных, по данным коалиции, с производством химического оружия. Как вы думаете, сколько западных ракет попало в цель в Сирии? Опрос провел Иван Воронин.
Смотря сколько запускали. Я не в курсе, сколько пустили их, в принципе.
Я даже не в курсе, сейчас новости даже не смотрел, то есть я вам ничего не отвечу.
Ну, думаю, что все, что говорите по телевизору, это правда.
Показали не больше десятка взрывов, а все остальное куда-то улетело. Непонятно вообще куда.
В процентном отношении, скорее всего, 10-12%. Не более. Все постановочно. То есть так не бомбят, честно говоря. Если бы были реальные цели, хотели бомбить, да, то бомбили бы. А так это зачем? Зачем? Просто попугать, что ли? Всего лишь.
Сколько долетело, сколько не попало и сколько сбили. Все фикция.
Я думаю, количество ракет-то мы не будем обсуждать, да? Вопрос в том, что средства массовой информации всегда преследуют свои интересы. И поскольку они преследуют свои интересы, количество сброшенных и достигнувших целей ракет нам никогда с вами не будет известно. Увы, для этого надо поехать в Сирию. А туда агентство туристически не возят в последнее время.
Честное слово, не могу сказать, сколько долетело. Может быть, вовсе не долетело, может быть, какая-то треть, но не все точно.
Я не в курсе, не знаю. Я как бы не интересуюсь этой проблемой. Я думаю, вряд ли что-то долетело.
Я думаю, что все долетели и ничего не сбили.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, как вы думаете, сколько западных ракет попало в цель в Сирии? И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Забытый герой» к столетию со дня рождения американского певца Пола Робсона. Подготовила передачу в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и вела Рая Вайль. Первый эфир состоялся 11 апреля 1998 года.
Должно быть, многие удивились, услышав популярную советскую мелодию 30-х годов в исполнении явно не русского, а, скорее всего, и вообще не советского человека. Да, это был Пол Робсон, американский негр. Певец, актер, политик, борец за гражданские права. Вообще, очень заметная фигура тех лет. Этот человек интересен именно тем, что представлял собой часть не только американской, но и русской, вернее, советской истории. Я беседую с президентом фонда Пола Робсона Джоном Пикинсом.
Поля Робсона вычеркнули из истории. С 50-го года и до самой смерти о нем говорили, как будто его никогда и не существовало. Ведь до этого Робсон был, я думаю, самым известным американцем в мире. Ну, кроме Рузвельта, может быть. Он был объявлен персоной нон-грата своим собственным правительством. Ему запрещено было выступать на публике. Нас лишили блестящего актера и певца. Это была невосполнимая потеря. Мы хотим, чтобы молодые люди, особенно молодые афроамериканцы, узнали о том, какого масштаба личностью был господин Робсон в разных областях. В академической, спортивной, театральной, чтобы в 21 веке они могли получать удовольствие от того, чего нас лишили в 20-м.
За что же все-таки вспоминают сегодня Пола Робсона? Его биография была достаточно нестандартна для его времени. Он родился 9 апреля 1898 года. Его отец был беглым рабом, ставшим священником в Принстоне, а мать — школьной учительницей. Пол был одаренным учеником. Одним из двух афроамериканцев он был принят в престижный Ратгерс колледж, после чего получил в Колумбийском университете диплом юриста. Началась его головокружительная карьера актера, певца, политика. Вот что рассказывает историк Джон Дональдсон, организовавший недавно конференцию о жизни и деятельности Пола Робсона.
Он пел как минимум на 20 языках, свободно говорил на русском, немецком, итальянском, идыше. Среди его друзей и поклонников были Альберт Эйнштейн, Джавахарлал Неру, Сергей Эйзенштейн, Эрнест Хемингуэй, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн, Элеонора Рузвельт. Его вклад в культуру Америки невозможно переоценить. Взять, к примеру, хотя бы спортивные достижения. Вы знаете, как олимпийский успех, победы спортсменов важны для культуры страны. А он был блестящим атлетом в 4 видах спорта. Один из 2 афроамериканцев Радгерс колледжа, он входил в престижное студенческое братство Фи Бета Каппа и во всеамериканскую футбольную лигу в 1917 и 18 годах. Он был блестящим студентом, удостоившимся чести произносить прощальную речь от выпуска 19 года. Его дивный бас-баритон вошел в легенду. В 25 году Робсон пел в театре Гринвич-Виллиджа в Нью-Йорке. Впервые с концертной сцены прозвучали негритянские спиричуалс. А его исполнение песни «All Man River» в фильме «Showboat» — «Корабль развлечений» на следующее утро сделало его знаменитостью. There's an old man called the Mississippi. That's the old man I don't like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? That old man river, that old man river, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. He don't plant taters, he don't plant cotton. Them that plants them is soon forgotten, but old man river, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, body all aching and racked with pain. Took that barge and lift that bale, you show a little grit, and you land in jail. But I keeps laughing instead of crying. I must keep fighting until I'm dying. And old man river, he'll just keep rolling along.
Сегодня даже Голливуд пытается выставить Пола Робсона в качестве своего человека. Так ли это было? Я разговариваю с профессором Питером фон Бломом из университета в Лос-Анджелесе.
Он снялся только в 2 голливудских фильмах «Корабль развлечений» «Шоубот» и «Сказки Манхэттена». 2 из других 9 его картин «Император Джонс» и «Песня о свободе» были также сделаны в Соединенных Штатах, но независимыми продюсерами. Робсон был первым афроамериканцем, сыгравшим в театре «Отелло». Историческое это представление состоялось на Бродвее в 43-м году. Но Голливуд так и не предложил ему сделать по этой постановке фильм. А жаль, он был неповторим в этой роли. В кино Робсон пытался преодолеть царивший тогда в Голливуде стереотип. Либо агрессивного, либо слишком мягкосердечного, наподобие дядюшки Тома человека. Иногда ему это удавалось, но чаще всего даже его магнетизм был не в состоянии преодолеть эти стереотипы. В начале 40-х годов у него уже не оставалось никаких иллюзий в отношении Голливуда. И он покинул его навсегда.
Но актерская карьера Пола Робсона — это все-таки деталь его западной жизни. Советские люди знали его главным образом как певца. Он впервые приехал в СССР еще в 30-е годы и даже поселил там свою семью. Его сын, Пол Робсон-младший, учился в Москве и до сих пор помнит русский язык.
Ну, значит, приехал в первый раз в 34-м году. До того он уже прочитал весь Маркс. И, наверное, знал больше о Марксе, чем вождей Коммунистической партии Советского Союза. Приехал там как артист. Он влюбился не в какой-то изм, но в русскую культуру, в музыку, в стихах Пушкина. И советский народ знал его песни.
Но и Пол Робсон, которого недавно наградили, наконец, специальной премией Грэмми, знал песни советского народа.
Ирака, страна моя родная, много дней лесов полей век,
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Говорит профессор Блом.
Конечно, у Робсона, как у любого человека, были свои слабости, заблуждения, ошибки. У меня, например, до сих пор вызывает неприятие его некритичное отношение к Советскому Союзу, особенно в конце 40-х, 50-х годах во время Холодной войны. Но не забывайте, что Робсон был афроамериканцем, выдающимся, успешным, но в то же время подвергавшимся дискриминации, как и все остальные. Он верил, что впервые в жизни к нему относятся как к артисту и гражданину, как равному, когда он приехал в СССР в 1934 году. И это можно понять. В то время многие американские интеллектуалы воспринимали Советскую Россию как луч света.
Профессор Блом упомянул о 40-х-50-х годах, когда у Робсона начались неприятности в Америке. Это понятно, ведь тогда СССР был соперником Соединенных Штатов в Холодной войне. В 30-е же годы, наоборот, отношения двух стран были корректными, даже теплыми, и пребывание Пола Робсона с семьей в Советской России американцев не удивляло. Но вот вопрос, а как сам Робсон воспринимал тогдашнюю свою жизнь? Ведь и в 30-е годы в Советском Союзе далеко не все было благополучно. Знал ли об этом Пол Робсон? Рассказывает гость нашей студии Пол Робсон-младший.
Знал. В 1937
году уж точно знал. Он, кстати, боялся, что его семью могут оставить в заложниках, поэтому и вывез нас оттуда в 1938. Люди исчезали. Среди них были и его друзья, например, маршал Тухачевский. Вы спросите, почему он молчал, почему не выступил с протестом? Ответ простой. В 1937-м отец уже понимал, что война с фашистской Германией неизбежна. И единственной страной, способной противостоять этой силе, был Советский Союз. Выступить против Сталина – это означало выступить против Советского Союза как системы. Сталин и был системой. Взвесив все «за» и «против», с одной стороны Сталин и Советский Союз, с другой – Гитлер и фашизм, представляющий угрозу всему миру, отец решил, мы не можем критиковать Сталина, пока не победим Гитлера.
Ну хорошо, а после войны? Гитлер побежден, 49-й год. Робсон снова приезжает в СССР.
Он понимал, что борьба с космополитами была на самом деле антиеврейской кампанией. Отец не был слеп и глух. Кстати, советское правительство тогда отказало в визе его аккомпаниатору, потому что он был евреем. Отец был не настолько наивен, чтобы не понимать, что это значило. Почему же он смолчал на этот раз? Отец снова прикинул. Глупо было осуждать Сталина и сталинизм за это или за другие преступления. Если во время своего пребывания в Советском Союзе он стал бы выступать против антисемитизма, это вряд ли помогло бы его друзьям. Чтобы спасти их, нужно было выработать другую стратегию. Будучи человеком умным и осторожным, он сделал следующее. Он сказал, у меня здесь есть близкий друг, еврейский поэт Ицек Фефер, ветеран войны, известный человек, и я очень хочу с ним повидаться. Что ж, Робсон настаивает, надо удовлетворить его просьбу. Не знаю, кто распорядился, думаю, сам Сталин, но Фефера, который сидел на Лубянке, привезли домой. Семья впервые увидела его за долгое время. Они даже не знали, жив ли он. Его накормили, одели в костюм, привезли в гостиницу к отцу. «Иди», — сказали ему, — «и убеди Поля Робсона, что у тебя все в порядке. Иначе не только ты, но и вся семья твоя будет уничтожена». Пеффер поднялся к отцу и сразу дал понять ему, что комната прослушивается. Говорили они по-русски, чтобы не раздражать тех, кто подслушивал. За полтора часа они не сказали вслух ничего, что могло бы привлечь внимание. Но в то же время между ними шел немой разговор. Они обменивались записками, знаками. Отец, например, говорил, «Я слышал, Михоэлс умер, говорят, от инфаркта». Фефер отвечал, «Да, знаю, государственные похороны были». а в это время писал на бумажке «Убит, Сталин». Тогда отец глазами спрашивал: «А что с тобой будет?» И Пфефер, рассказывая веселый анекдот, проводил пальцем по шее, дескать, и нас расстреляют. Потом Пфефера усадили в машину и увезли на Лубянку, а отец стал думать о том, что делать. Не бежать же на улицу с разоблачениями сталинизма. Да и в Америке вслух об этом не скажешь, тогда сразу расстреляют семью Пфефера. Он сам просил отца этого не делать. В записке он написал, что если Робсон действительно хочет помочь, он должен послать личное письмо Сталину, и чтобы Говард Фаст тоже его подписал. И отец говорил мне, что сделал это. Не знаю, что произошло с этим письмом, никто не знает. Возможно, оно до сих пор хранится где-нибудь в архивах КГБ.
Тогда же, в 49-м году, состоялся знаменитый концерт Пола Робсона в зале Чайковского. Сохранилась запись этого концерта, в котором Робсон исполнил на идыше песню «Партизан» Варшавского
гетто.
Это была передача «Рай Вайль. Забытый герой» к столетию со дня рождения американского певца Пола Робсона. Первый эфир программы 11 апреля 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 18 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.